Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 3 марта. Меня зовут Юрий Буткин, программа «Своя правда». Прямо сейчас, вот в эти минуты, ленты информационных агентств состоят из срочных сообщений о том, как Комитет Государственной Думы, к примеру, вот это то, что пришло буквально несколько минут назад, Комитет Государственной Думы поддержал поправку Конституции России о статусе русского языка. До этого, за несколько минут, Комитет поддержал поправку Конституции о Российской Федерации как правоприемнице Союза Советских Социалистических Республик. Владимир Путин внес в Государственную Думу проект поправок в Конституцию, и вот прямо сейчас депутаты в Государственной Думе работают над этими поправками. Предложение президента здесь, в студии радиостанции «Говорит Москва», будут обсуждать и наши гости. Правозащитник Игорь Борисов, член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека. Игорь Борисович, добрый вечер.
Добрый вечер.
И Евгений Тарло, президент фонда «Правовое государство». Евгений Георгиевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Прямой эфир, смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373 94 8. Начинаем с гостями. Игорь Борисов, сначала к вам. Были ли неожиданные предложения среди предложений президента?
Среди предложений они, я бы, скажем так, сегодня де-факто, вот, которые обсуждаются, они уже не представляют неожиданности для и широкой общественности, и для депутатского корпуса, потому что они все выносились, большинство в том или ином виде, в том или ином формате обсуждались в рабочей группе, за которой мы внимательно следили, естественно, как специалисты, как правозащитники, мы даже организовывали заседание у себя в Совете. Поэтому с этой точки зрения все темы, которые президент внес, можно сказать, под закрытие уже вот возможности временного тайминга внесения поправок, они все имели место обсуждения, и в целом, даже не в целом, а все были поддержаны широкой общественностью, в том числе и депутатами, которые также принимали участие в работе этой группы. То есть те новости, которые сегодня идут на информационных лентах, которые эти поправки поддерживаются, они не неожиданные, я больше чем уверен, они все будут поддержаны, потому что они уже обсуждались и в кругу широкой общественности.
Неожиданным, что все эти предложения принял президент, тогда я чуть иначе сформулирую, не было для вас?
О, подождите, по поводу всех предложений вы глубоко ошибаетесь.
Нет, тех, которые в итоге пришли,
которые поступали. Но, смотрите, я лично вносил предложение, конечно, вносил в рамках обсуждения в Совете, и предлагал, у нас три человека работают в этой группе из членов Совета, изменение названия в Конституции. Предлагал, это логично, и меня коллеги поддерживали, в том числе конституционалисты, что поменять Конституцию не Российской Федерации, а Конституция России. Как это у 75% государств мира именно в такой постановке стоят государства. То есть не обозначение федерации как устройство, да, а именно местоположение, география, история это обозначается. Но в данном случае, видите, было принято общее решение, я с ним соглашаюсь, не трогать основополагающие основы, то есть название, преамбулу и так далее. Еще это в качестве примера. А вообще была масса поправок, называлось там цифры несколько сотен, хотя мы видим, их вошли буквально вот те, которые нашли поддержку и были консолидированы как общая позиция, общее мнение.
Это Игорь Борисов, член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека. Евгений Тарло, президент фонда «Правовое государство». Евгений Георгиевич, для вас было что-то неожиданное во вчерашних предложениях президента уже после обсуждения, ну, вот этого массового обсуждения, в том числе и работы рабочей группы?
Ну, нет, неожиданного ничего нет, оно идет все в определенном русле. Я рад, что те некоторые из идей, которые высказывал давно, и несколько лет об этом говорю, они использованы в том или ином виде. Хотя, на мой взгляд, несколько очень важных вещей упущено. Значит, вот когда говорится о преемстве, о преемственности Российской Федерации в отношении СССР, что преемственность мы должны вести не только от СССР, но и от России или Российской империи, которая существовала. Наше государство имеет, ну, примерно, государственность русская имеет примерно тысячелетнюю историю, она непрерывная, и я бы говорил об исторической преемственности, не о правовой, потому что здесь очень много проблем возникает, хотя мы, значит, часть правовых норм воспринимаем, это Российская империя и от Советского Союза, часть мы можем не воспринимать, но историческая преемственность несомненно. И я бы говорил об исторической преемственности Российской Федерации от Российской империи и СССР. Это самое первое. Государствообразующий русский народ, я бы, может быть, выразился немножко здесь более корректно по отношению ко всем народам и нациям, проживающим на территории Российской Федерации, я бы говорил о едином российском народе, который сплотил и соединил русский народ. Все,
Важно само упоминание русского народа.
Я не против, я только за. Хорошо. Только за, и более того, мы знаем, это как бы уже принято, каждый этнос России может считаться и русским, и за границей нас всех считают русским, независимо от того, кто ты, татарин, казах, русский, еврей или это, да, и это важно, но это должно быть исключительно добровольно, и поэтому здесь нужно проявлять максимум терпимости, корректности, но подчеркнуть особую роль русского народа необходимо. Угу. Я с этим согласен.
Хорошо, вернемся. Я вот по Володину, прямо как вчера это было сообщение, он же первый зачитывал главные поправки. Закрепить запрет на отчуждение территории, признать государствообразующим русский народ, не допускать умаления подвига народа в Великую Отечественную войну, считать браком союз мужчины и женщины, запретить иностранные, считай, гражданство иметь муниципальным служащим, вносить упоминание Бога в Конституцию и включить туда положение о преемственности России в отношении Советского Союза. Как мы понимаем, по большинству этих пунктов были достаточно жесткие споры. В итоге президент все эти варианты принял. Игорь Борисов, вам не кажется, что это усложнит ситуацию в обществе?
Я думаю, нет. Вопрос как раз, он созрел в том плане, что мы должны продолжать двигаться вперед. Не оставаться в 20 веке, когда была принята Конституция 1993 года, наша Конституция. С этого момента очень многое изменилось, и мы видим, что темпы как раз изменения нашего социума, наших общественных отношений, они опережают нормативно-правовые акты. Об этом, кстати, пишут и правоведы, об этом пишут и ученые, что жизнь опережает ту норму права, на которую мы пытаемся ориентироваться в рамках наших общественных
отношений. Если вы говорите, что это прямо сейчас надо делать, я прошу прощения, то есть означает ли это, что мы признаем существование проблемы брак мужчина и женщина, умаление подвига народа, роль русского народа, отсутствие Бога?
Все темы, которые вот здесь затронуты, они сегодня стали актуальны не только во внешней, но и на внутренней политике нашего государства. То есть это те темы, которые пытаются, скажем, не они сами, а благодаря их использованию пытаются расколоть наше общество на какие-то отдельные части, вернуть в тот хаос, который у нас был в 90-е годы.
Это Игорь Борисов, Евгений Тарлов. Вам тот же вопрос. Означает ли такой пакет нынешних поправок, что это и есть главные проблемы, которые сейчас перед нами стоят? И без этого никак.
Ну, это очень важные проблемы, и совершенно очень хорошо, что после обсуждения всенародного президент их внес. Но я считаю, что нужно еще несколько очень важных моментов там отметить. Я работаю над этими поправками, жаль, что... Об этом говорят, но говорят часто неправильно. Ну, во-первых, та же пресловутая, тот пункт 4 статьи 15. Я вам, может быть, покажется глупым вопросом.
Приоритеты.
Нет, он не о приоритетах, вот не так. Общепризнанные нормы международного права. Дайте мне списочек общепризнанных норм. Я прошу, просто прошу. В пункте 3 тоже статьи сказано, я вам даже зачитаю, что законы подлежат официальному опубликованию. Неопубликованные законы не применяются. Я вас спрашиваю, где я могу прочитать список общепризнанных норм международного права? Нет такого списка.
Но мы же говорим о том, что 15-ю статью так просто не поправишь.
Ну, значит, надо поставить вопрос, чтобы так просто ее не поправишь.
Ну, то есть, вот тем голосованием, о котором мы говорим.
Я с этим согласен, да. Ее этим не поправишь, но на ней нужно заострить внимание, и нет никаких проблем собрать конституционное совещание. Нужно полгода, год обсуждать, но вопрос имеет чрезвычайную, не просто теоретическую или правовую ценность. Эта ценность измеряется сотнями миллиардов долларов. Дело ЮКОСа, я вам скажу, 50 миллиардов долларов взыскали с России. Если бы в нашей Конституции был записан пункт, что неподписанные и нератифицированные международные договоры не являются частью нашей правовой системы, все у нас чуть переформулировать.
Так, подождите.
А у нас противоречие между...
Секунду. Но предложения Путина, которые рассматривались еще до нынешних изменений, разве они не предполагают решение этой проблемы? Не в 15-й, но в другой статье Конституции.
Нет, не предполагают. Это разные вещи, и нас забалтывают очень часто некоторые идеологи, которые говорят, что там дело о суверенитете. Здесь дело не только о суверенитете. Здесь речь идет о применимом праве. И вот если бы у нас было записано, что нератифицированные в установленном порядке нормы, а точнее ратифицированные являются частью правовой системы, соответственно, из этого нератифицированные не являются, что тогда? Нас привлекли к ответственности на основании энергетической хартии Европы. В Европу нас не пускают, мы ее не ратифицировали. Сейчас говорим о том, чтобы отозвать подпись лица, которая там подписала, не знаю, на каком основании. А 50 миллиардов платить-то придется.
Смотрите.
Простая вещь. Если бы у нас было прямое противоречие Конституции, мы легко бы отменили. Я понимаю, там много еще всего, но это я один частный случай, вот такой горящий назвал. Много еще других.
Насколько я понимаю, еще какое-то время есть. Так вот, теперь вопросы наших слушателей. Коротко, если можно, прокомментируйте. Вот, например, 457-й пишет. У нас много нерешенных проблем. Он пишет, властям нечем заняться, кроме как менять Конституцию. Но мы не об этом, потому что там дальше у него вопрос. Это вот простым гражданам чем-то поможет? Когда и если мы проголосуем. Прошу, Игорь Борисов.
Ну, конечно, мы сейчас и собрались для того, чтобы это подискутировать. Я думаю, в рамках той кампании, которая будет у нас проходить, именно по разъяснениям, будут развернуты и дискурсы, и споры, и необходимость. Но каждый вопрос, который сегодня вынесен, это социальный пакет, я скажем так, даже не обсуждаем. Речь идет, давайте, вот об этих, скажем так, поправках, которые, ну, сегодня не понимают, зачем они нужны. Тоже обои. Давайте вспомним Pussy Riot, что они вытворяли. Давайте посмотрим расколы, да, церковные, что здесь происходит и как это пытается подменить общество и под какой повесткой навязать, под каким соусом. То есть это вызов, на который нужно отвечать. И отвечать нужно...
Но у нас же светское государство, с другой стороны.
Светское, конечно. Мы говорим о том, что нам передан там... Корректно, вот посмотрите формулировку этой нормы, как корректно она сформулирована, да, то есть это наше наследие. Это наше наследие, мы не говорим, что мы опираемся на какую-то веру в этом праве, но мы должны это уважать.
То есть более четко отношение к собственной истории,
государства,
ну и так далее.
Речь идет о упоминании Конституции, вот этой проблематики. Что касается международных норм, посмотрите вызовы и вот эта развязанная русофобия, которая вокруг творится, и с каждым, я не знаю, месяцем все больше и больше происходит накат. Причем здесь вопрос-то даже мы бы и не поднимали эту норму, не вводили какие-то изменения, если бы трактовки тех положений, под которых мы подписались в 90-х годах, тоже Совет Европы, да, Европейский суд по правам человека, не начал их переначивать и трактовать совершенно по-другому в то время, как это трактовалось. Даже я возьму вот в рамках, специализируясь на политических избирательных правах граждан, посмотрите, что нам трактует и обязывает. Нам обязывает та же организация ОБСЕ допустить не только голосовать, но и допустить в реализации пассивного избирательного права лиц, лишенных дееспособности решением суда. И они это требуют от нас.
Хорошо. Чем бы это поможет, особенно простым гражданам, Евгений Тарло?
Конституция – это закон прямого действия. И когда Конституция будет соответствовать чаяниям людей, соответствовать современному состоянию, это очень поможет. Я могу назвать еще, что есть еще возможность внести поправку. Статья 75. В статье 75, значит, пункт 2 говорится о том, что защита обеспечения устойчивости рубля – основная функция Центрального банка Российской Федерации, которую он осуществляет независимо от других органов государственной власти. Так? других органов, то есть, получается, Центральный банк, исходя из толкуя Конституции...
Можно я попрошу? Да, в микрофон, да, спасибо.
Центральный банк является органом государственной власти. Но это противоречит тоже Конституции, которая говорит о том, что, значит, у нас есть три власти. Исполнительная, законодательная и судебная.
Прям хорошо.
Все. Финансовой власти у нас не существует. Значит, это допускает тогда то, что у нас существуют какие-то отдельные финансовые власти. Они не могут существовать.
Евгений Георгиевич, это хорошо, что вы сейчас про Центробанк, да, вот эту часть... Смотрите, тут же ведь история вот какая. Юстас, наш слушатель, пишет. Да. Вот вы говорите вызовы, да, на которые надо... А почему Конституции? Что это нельзя в других законах написать?
Ну, иногда нельзя. Некоторые вещи должны быть в Конституции. Например, если записано, что выжимка абсолютная. Если Центральный банк может подразумеваться как самостоятельный орган государственной власти, значит, все остальные законы должны соответствовать.
Ну, то есть, если...
И если даже в другом законе написано по-другому, это должно применяться. А вы возьмите, посмотрите, зайдите на сайт Центрального банка, и там написано, что это не государственный орган. Okay. И вот вы будете спорить. Значит, он по Конституции он государственный, на сайте Центрального банка не государственный, а делает, что хочешь. Дальше нам говорят, а он подчиняется президенту, президент назначает. Понимаете, путаницы не должно быть. Начинается, да, с Конституции. Должно быть написано четко. Центральный банк – это, значит, орган, финансовый орган исполнительной власти. Все,
подождите.
Это орган управления финансами. Все.
Подождите. О, и хороший, банка. Хорошо тогда.
Сейчас орган управления, государственный орган. Тогда вопросов не будет.
Игорь Борисов, теперь вам отвечать на вопрос, а почему вот эти вызовы времени, о которых вы говорите, нельзя было заложить в другие законы, и обязательно надо переписывать Конституцию?
Ну, посмотрите, как устроена любая правовая система. Я говорю, проводим аналогии в мире, и у нас в Российской Федерации, которая строится. Вот сейчас, скажем, достраивается до той системы, которая должна отвечать современным вызовам, как я понимаю, спрашивает радиослушатель. Ведь если чьи-то права нарушаются, в том числе и законом, то есть каждый гражданин, каждый человек может подать в суд. Но конечная инстанция, даже если он проходит все инстанции, да, по первой инстанции, кассацию, апелляцию, но он остается неудовлетворенным, он обращается в Конституционный суд на предмет соответствия Конституции, потому что для гражданина это главная Конституция, он прекрасно понимает концепция, куда идет государство. Это тот флаг, это то знамя, которое каждый гражданин знает. Он может не читать вот этот массив законов, который уже несколько тысяч, но Конституцию все представляют. И он говорит, здесь мои права нарушаются. Нарушается регулированием какого-то закона. И он обращается в Конституционный суд, и Конституционный суд дает свою оценку, и как раз решение Конституционного суда приобретает уже прямое действие в рамках развития
Конституции. Небольшое уточнение. У нас же в Конституции написано, что у нас социальное государство, но обязательно надо писать, что пенсию должны раз в год пересматривать.
Вот даже этот вопрос. Оно социальное, и чиновники считают, что 10 тысяч достаточно.
Хорошо.
Извините, каждый год у нас инфляция большая, будьте добры индексировать, потому что так записано в Конституции.
Тогда еще. 321-й возвращает нас к вам, Евгений Тарлов. Вот вы говорите, что про Центробанк, например, пока никаких даже предложений нет по Конституции.
Ну, то есть, я об этом говорил, я надеюсь, что еще есть возможность это
если
поправить.
Не
Причем здесь не нужно здесь никаких собирать конституционных совещаний. Это можно решить, просто определить его четко, конституционный статус. А исходя из этого, поправите закон о Центральном банке.
Вот смотрите, возвращаясь, наш слушатель 321, как раз, значит, вам не нравится в нынешних предложениях отсутствие предложения про Центробанк. И он говорит, а как тогда голосовать, если с какими-то поправками ты согласен, а с другими нет?
Ну, определить. Сами, вас же никто не заставляет. Если с чем согласны, нет. Но я, понимаете, говорил о том, что нужно делать определенные изменения Конституции не первый год. Я об этом говорю лет 10.
Вот в данный момент...
Я рад, что...
Но вы все равно будете голосовать за.
Я буду читать поправки, итоговый вариант, и после этого я буду определяться. Почему я должен вам сейчас сказать? Давайте посмотрим, что будет внесено. Я каждого прошу прочитать. Если что-то не будет внесено, это не значит, что я лишаюсь права потом говорить об этом. Я буду доказывать свою точку зрения, буду писать научные работы, объяснять свою позицию. Мы это делаем, мы на Столыпинском клубе это делаем.
По большому счету, вопрос ведь такой прикладной у 321-го. Там, допустим, есть 10 10 пунктов, по 8 ты согласен, или что, так прям реально определять, по 5 я согласен, вроде бы вот по 6 почти, и тогда я голосую за.
Ну, слушайте, ну, каждый человек здравый, посмотрите, если вы в целом поддерживаете эти изменения, ну, значит, нужно поддержать, если есть основное. Если вы против этого, вы знаете, я думаю, вообще на самом деле будет так, будет очень незначительно меньшинство, которое против всего, которым не важно что, вот, что бы ни предложили, они будут против. А я уверен, что подавляющее большинство людей будут за, потому что президент услышал основные пожелания. Это и о русском языке, и о памяти о войне, и о запрете отчуждения территории и так далее. Есть вопросы, которые нужно спорить, о которых, может, специалистам. Например, моя позиция по Центральному банку. Наверняка есть против Центрального банка, сейчас нам будут доказывать другое. Я буду отставить свою точку зрения. Если этой поправки не будет, я все равно проголосую, если остальное правильно. Есть другая поправка, которая, на мой взгляд, могла бы быть поддержана народом, и она вовремя. Вот есть статья 1, я сам бывший
член... Если коротко, да.
Да, коротко. Я бывший член Совета Федерации, я хорошо знаю, что это такое. Здесь у нас 96-я статья говорит: порядок формирования Совета Федерации и порядок выборов депутатов Государственной Думы. И сейчас у нас Совет Федерации по-иному формируется, чем Государственная Дума. Я думаю, что вполне можно было бы сейчас записать, что и Совет Федерации, и Государственная Дума избираются. Но если Государственная Дума избирается по территории всей России, то, значит, представителей своих в Совет Федерации, сенаторов люди избирают в своем регионе. Я думаю, что вот такая поправка вполне прошла бы, она была бы в русле изменений, и люди были бы довольны демократизацией.
Я прошу прощения у Игоря Борисова, но я сейчас вынужден задать вопрос снова вам, Евгений Тарло. Да, раз уж вы сказали про сенаторов, а теперь ведь слово «сенатор» предлагается внести в Конституцию
чем плохо,
тоже.
А чем плохо?
Нет, так вот, там где-то член Совета Федерации, где-то сенатор, какой-то сенатор назначается, какой-то назначается пожизненно. Вот эта путаница не будет, с вашей точки зрения?
Я считаю, что нужно избирать.
Все.
Избирать. Ну, у президента может быть льготы определенные или какие-то права особые. Президент – это особое лицо, наделенное конституционными полномочиями. Потому если там 17 сенаторов назначит президент, ну что в этом плохого? Но
он путаницы от этого не будет.
Я не вижу здесь ничего. А в отношении представителей регионов, я считаю, что всех нужно избирать в регионах, и они должны все иметь равные права, чтобы никто не мог сказать, я тебя не избирал, и так далее.
Это все. Евгений Тарло. Теперь, Игорь Борисов, возвращаемся к 321-му. Как голосовать, если с какими-то поправками согласен, а с другими нет?
Но давайте еще раз взглянем немножко сверху, что у нас предложение и какая идея президента была, когда он вносил поправки, и он ее озвучивал. Это концептуальный подход к тому, куда мы идем. И он его обозначил. Значит, усиление социальных гарантий, разделение полномочий, то есть между президентом и парламентом, опять же, в рамках этого формирования правительства, силовых министров, и персональный контроль, то есть в этом плане. И все другие, естественно, функции, которые он также говорит, это ответственность государства, необходимость, это защита материнства, детства, да, это, ну, вот пакетами, которые он говорит. Здесь необходимо каждый для себя решить. То есть мы движемся в этом направлении, он хотел уточнить у населения. Естественно, еще раз подчеркиваю, что ни одна поправка, которая предлагалась, будут рассматриваться и учитывать в рамке формирования уже законодательной базы в развитии этих норм. Но мы сегодня должны понять, либо мы остаемся в том состоянии, которое есть, вопрос, как мы будем отвечать на те вызовы и то, что творится даже внутри нашего общества, не говорю уже про внешние вызовы, либо мы все-таки начинаем движение. Помимо этого, знаете, когда говорят, давайте проголосуем за все хорошее, это неправильно. Здесь обозначено то, как мы это хорошее будем достигать, каким путем. И вопрос к населению, поддерживаете вы этот путь? Или не поддержит.
Ну, опять же, каждый для себя решает. Хорошо, 45 секунд до новостей. Евгений Тарло тут спрашивают. Вот мы уже много лет разговариваем с Японией. Больше того, Советский Союз, правопреемницей которого, и теперь это будет записано в Конституции Российской Федерации, она, вообще-то, должна отдать какое-то количество островов. Вроде как. Ну, так пишет Виталий. У нас был советский договор 50-х годов, японцам обещали два острова.
Ну, зачем? Ну, пусть он почитает сначала договор.
С Японией не получится, говорит он.
Там не так. Там не так сказано.
Ну, тогда смысл этих переговоров теряется.
Там уже почему можно обо всем разговаривать, всегда можно
так находить какие-то компромиссы. Так это в Конституции же запрещено.
Никаких... Отчуждение территории запрещено, мы не собираемся отчуждать. Вот. А говорить о возможности проживания народа айни, которые там жили когда-то, там, ну почему нет, они могут жить там.
Евгений Тарло, президент фонда «Правовое государство», Игорь Борисов, правозащитник, член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека. Программа «Своя правда». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Это радиостанция «Говорит Москва», вторник, 3 марта, меня зовут Юрий Буткин, программа «Своя правда». Вчера Владимир Путин внес в Государственную Думу проект поправок в Конституцию Российской Федерации. Как предполагается, голосование будет 22 апреля, еще будет обсуждение, но вот уже сейчас, например, комитеты Государственной Думы предложение одобряют, ну, просто потому, что до этого... Эти же предложения звучали как раз на комитетах Государственной Думы. Предложение президента здесь, в студии, в прямом эфире, мы обсуждаем с президентом фонда «Правовое государство», это Евгений Тарло, и правозащитником, членом Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Игорем Борисовым. СМС-портал работает плюс 7-925-48-94-8. Можно писать через Телеграм, говорит МСК-бот, можно звонить 7-3-7-3-94-8. Ну и традиционно голосование. В нашем Телеграм-канале «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей. Не подписались, подпишитесь и голосуйте. У нас вопрос. Вот на сегодняшний день готовы ли вы голосовать за предложенные изменения? Три варианта ответа. Пойду голосовать и поддержу. Пойду и проголосую против. Третий вариант. Не пойду голосовать вообще. Вот три варианта ответов. Можете голосовать. В финале программы такое же голосование запустим по телефону. А теперь я напомню, что ваших вопросов уже очень много на самом деле. Поэтому я сейчас попрошу наших гостей так или иначе это прокомментировать. Это уже было, это уже неоднократно звучало, но все-таки придется еще раз. Юстас пишет, Конституция – это закон законов. Зачем мелкие детали и нюансы в Конституции? Про союз мужчины и женщины, к примеру, можно взять и прописать в Семейном кодексе, а я добавлю, по-моему, это там и так написано, Евгений Тарло.
Я, честно говоря, не понял, что...
Ну, это слишком, мужчин... это, мол, слишком мелкая деталь для того, чтобы это отдельно
союз
прописывать.
Союз мужчины и женщины?
Да. Что это в Семейном кодексе есть?
Это не мелкая
Объясните.
Деталь. Совершенно это не мелкая деталь. И более того, я предполагаю, что будет крик, шум и повизгивание со стороны определенной части людей, для которых это не естественно, которые добиваются там союзов женщины с женщиной, мужчины с мужчиной и так далее. Никакого отношения...
Нет, в Семейном кодексе же уже это написано, бессмысленно и кричать по этому поводу.
Ну, есть смысл, мы подтверждаем верность определенным традициям и принципам нормы. То для нас норма есть норма. Для нас брак – это союз мужчины и женщины.
Ну, то есть, и если браки, Семейный кодекс, этого мало?
Это недостаточно.
Ага.
И сейчас эта проблема весьма актуальна в Европе и Соединенных Штатах. Более того, я был в свое время в ПАСЕ много раз. Вы знаете, и там из 100% вопросов и проблем, которые там к России предъявлялись, процентов 70 это были права гомосексуалистов, лесбиянок, трансов и так далее. Там, например, тогда Нарышкин выступал где-то только час на хорошем языке, на французском, по-моему, выступал, я не помню. И потом ему из 6 вопросов 5 задали по поводу вот, значит, проблем гомосексуалистов. Он говорит, нет никаких проблем, хотите, поезжайте. Я, говорит, не могу вас проводить в клубы, они есть у нас такие, но я туда не пойду. Ну, вот это актуально очень для Европы, а мы, в общем-то, часть Европы определенная, но мы живем по своим законам и по своим традициям, и мы закрепляем в Конституции те принципы, которые нужны нам, нашему народу.
Хорошо, это Евгений Тарло, Игорь Борисов. А тут такой вопрос, вы, по-моему, говорили про вызовы, которые, да, и Виталий, значит, вам пишет, а что, за, собственно, за вызовы такие сгущаются, что, к примеру, об этом надо прямо в Конституции что-то менять?
Так вот, посмотрите...
Там гей-пропаганда, есть закон.
О чем сегодня дискуссия? Потому что законы у нас, мы уже говорили об этом, что меняется гораздо проще, чем Конституция. И система как раз настроена на проверку соответствия любого акта, в том числе закона, на соответствие Конституции. То есть, если он соответствует, то оставляется в силе, не соответствуется, рекомендуется, как Конституционным судом, в определенный срок изменить эту норму. Да? То есть, это решение Конституционного суда. Но мы-то должны рассматривать... Я как бы обращаюсь к всем радиослушателям, что сегодня Конституция, это можно провести аналогию как двигатель развития нашей нации, нашего социума. То есть можно на разных двигателях двигаться, говорит, про детали. Но сегодня у нас президентская республика. Президент говорит, что вот именно вот с этими моментами мы готовы противостоять и вызовам, и тем проблемам, которые существуют. Соглашаемся мы с этим моментом, либо мы остаемся в прошлом, в 20 веке. Да? Вопрос, наверное, надо ставить таким образом.
Тогда следующий вопрос, Вячеслав. Почему нельзя голосовать все-таки отдельно по каждой поправке, чтобы лучше выяснить отношение общества к тому или иному вопросу, Евгений Тарлов?
Я на этот вопрос не могу ответить, не я такое решение принимал. Может быть, и по каждой поправке надо было. Но, с другой стороны, ведь поправки будут вноситься не любые. Да, эти поправки...
Но, с другой стороны, если ты недоволен, можно проголосовать против, в принципе.
Можно, в принципе, проголосовать. Но, так скажем, мониторинг общественного мнения существует. Раз. Второе. Комиссия, профессиональная комиссия рассматривает эти вопросы, взвешивает, выносит на рассмотрение президенту. Президент – это не кто-либо, не какой-то вот там, извините, человек с улицы. Это человек, который удостоверен, ну, который доверием народа облечен на свои функции, и он только вносит это в парламент. Парламент будет рассматривать, выносить или нет. То есть это сито проходит очень серьезно, это поправки в Конституцию должны быть очень взвешенными, выверенными, ну и уже право каждого человека поддержать их или не поддержать в целом. Хотя по каким-то поправкам, может быть, и можно было сделать отдельное голосование. Ну, я пока таких не вижу.
Так, Макс спрашивает все-таки, Игорь Борисов, а почему, собственно, предлагается так или иначе вот к муниципальным служащим так жестко определяться, мол, дескать, более высокопоставленные начальники, получается, смогут иметь счета за границей и так далее?
Да нет, у нас этот запрет существует, и, в принципе, это речь идет муниципально, сейчас добавлено в рамках уже президентской поправки к тем, что уже вносились первоначально. То есть будет запрещено всем. И госслужащим, и
муниципальным. То есть в данном случае это просто уточнение
просто забыли.
До самого...
Муниципальных да. забыли, да, но сейчас города-миллионники, они являются муниципальными служащими, все, кто работает в администрации этих городов. Поэтому здесь это идет как уточнение, что действительно ты пришел служить народу, служи народу, а не зарабатывай деньги, не прячь свои деньги подальше.
Я уточню. Да, прошу. Это знаете, с чем связано? С тем, что по реформе муниципальной, которая в свое время была проведена по настоянию европейских организаций, муниципальные служащие не относились к государственным служащим. То есть, хотя это могли быть служащие очень высокого ранга. Например, заместитель мэра города Москвы. Муниципальный служащий. Но... Он по
Но ограничения, той реформе, которые касаются чиновников,
его не касались. Те, которые в отношении всех федеральных чиновников были принесены. Сейчас, в связи с этой поправкой, это будет распространяться на миллионы, их миллионы муниципальных служащих. Это от таких городов, как Москва, Санкт-Петербург, до поселков и деревень. Вот. Но я бы здесь, вот я опять, извините, коснусь Центрального банка.
А служащие Центрального банка
имеют право иметь за границей, потому что они не государственные служащие. И я не понимаю, как это может
быть. Вам 40-й как раз пишет, что центробанки везде не принадлежат государствам, чтобы государство по обязательствам этих банков не несло ответственность и не расплачивалось суверенитетом.
Ну, это одна из проблем, которую нужно решать. Но вот я коснусь того, что служащие Центрального банка России, которые эмиссию проводят рубля, которые хранят весь наш золотовалютный запас, которые выдают лицензии на членение банка среди СНИ, лишают лицензии, распоряжаются триллионами рублей, они могут иметь счета за границей, могут заниматься чем угодно. На них ограничения, которые касаются государственных служащих, не распространяются.
А надо бы, говорить.
А надо бы.
Александр спрашивает вас, Игорь Борисов, а вот возвращаясь к тому, насколько четко будет выражена народная воля, есть ли порог явки, который бы обеспечивал легитимность всех этих поправок?
Здесь давайте, наверное, начать немножко отвечать с того, что это голосование – отдельная процедура, которая до сегодняшнего момента еще не утверждена, как мы будем проверять. Есть позиция президента, который внес эти поправки и сказал: «Я хочу знать позицию населения по этому вопросу, как оно относится». Да, как бы сроки короткие, голосование сегодня не прописано общероссийское ни в одном законе, но тем не менее мы знаем опыт других государств, как проводятся такие голосования в других государствах, то в числе так называемой цивилизованной демократической Европе. Там та же Дания, которая проводит голосование, порог явки, который установлен на уровне 40%, это в законодательстве проведения референдумов в Дании. Также аналогичные процедуры, которые проходили по голосованию Евросоюза неоднократно в Европе, где тоже рекомендации той же Венецианской комиссии говорила, что главное обеспечить большинство населения, и в частности рекомендации Венецианской комиссии по Армении снизить явку на референдумах конституционной реформы с 1/3 до 1/4.
Это международные рекомендации,
да, Венецианской комиссии.
Они не предполагают обязательного 50% явки.
Но допустимо, да, проведение голосования. Сегодня в тех проектах, которые подготовила Центральная избирательная комиссия, там действительно нет порога явки, но там есть, естественно, требования о большинстве пришедших на, ну, к ящикам для голосования в данном случае.
Но да, международные, еще раз, международные рекомендации, они крутятся вокруг 25-40%.
Нет, нет, они не крутятся, большинство государств устанавливают, но я подчеркну, это на референдум, который обязательный. У нас голосование, которое должно выявить действительную волю населения по конкретному вопросу. Она не регламентирована. Здесь можно проводить различными способами, какие-либо ограничения мы здесь нету, но мы должны... Но
минимальной явки нет.
Да, минимальной явки нету, и здесь мы полностью укладываемся и в международную, и иностранную практику организации проведения вот таких конституционных реформ.
Еще одно, Евгений Тарло, это может быть, я не знаю, если вы готовы, согласно предложениям нынешним, Российская Федерация с учетом ее опыта, а раньше был народ Российской Федерации, в чем разница?
Разница это глубокая. Я бы еще над этими формулировками поработал. На мой взгляд, это должны быть очень-очень взвешенные формулировки, над которыми нужно серьезно работать. И здесь самая тонкая материя – это взаимоотношения народов Российской Федерации вместе с государствообразующим, объединяющим народом, с русским народом. Специфика России, то, что она формировалась не как, значит, метрополия и колония, а как единое государство, в котором исторически все народы, которые были и войны между ними, и завоевания и так далее, но все народы пользовались равными правами. Не было народов, которые были угнетены и находились в положении колонии. И даже, скажем, кавказские войны, вы знаете, после этого кавказцы, эти абреки так называемые, или как их там называли, они были даже, корпус был специальный, который царя охранял. Даже так это было. И дворянство, и, значит, и татары получали, и ханы, и беки кавказские. Россия признавала все это. И в Советском Союзе вообще нельзя говорить о нарушении прав какого-либо народа или национальности. Наоборот, в Советском Союзе все, было сделано все для сохранения малых народов. И вот здесь нужна чрезвычайная деликатность, потому что, на мой взгляд, это самая острая тема, которая не социальные гарантии. Социальные гарантии, ну, как все за то, чтобы пенсии были больше, все, ну, за все хорошее. Это, ну, скажем, если хотят люди это, пускай запишут, хотя, на мой взгляд, это неконституционная норма. А вот преамбула должна филигранно быть отточена, чтобы там прозвучало именно только...
Просто основные... вот обращают внимание ровно вот на эту формулировку, что раньше было понятно, люди, то есть, да, народ Российской, да, Федерации, можно было бы добавить с учетом того, что большинство из них это русский народ, ну или как-то иначе, а теперь просто Российская Федерация это кто?
Российская Федерация это государство.
То есть все-таки государство получается.
Российская Федерация так. Это государство.
Да, и получается государство, учитывая свою историю, ну и так далее.
Ну, может быть так, но я думаю, что все-таки я бы говорил о российских народах, о народах России, объединенных русским народом. Я бы так говорил.
Хорошо.
Я бы говорил о народах России, которые сложились в единую историческую область, российский народ. Да, это такая не бесспорная формулировка, все, она существует. И есть российский народ. Да, кому-то это может не нравиться, еще что-то, но это сближающаяся общность, и мы становимся ближе, я считаю.
Про небесспорные формулировки, Игорь Борисов, тут вопрос Юстас тоже, политолога она, там он так себя подписывает.
Ну, бывает.
А куда такая спешка? Мы боимся куда-то опоздать, это надо действительно срочно делать. Он утверждает, я вот не уверен в этих цифрах, но это его цифры. Он утверждает, что Конституцию 77-го года готовили 15 лет, а всенародно обсуждали аж 4 месяца.
Ну, слушайте, у нас дискурс по поводу необходимости изменений Конституции идет уже тоже несколько лет. Причем и ученые, и политики, и Володин, и представители Конституционного суда тоже уже высказывались на эту тематику. Володин, имеется в виду председатель Госдумы, публиковали свои материалы о необходимости. У нас даже высказывались ряд лиц, которые участвовали в Первом конституционном собрании по подготовке Конституции 93-го года, тоже приводили аргументы о необходимости. Это идет. То есть дискуссия, на самом деле, она идет уже достаточно давно. Что касается тех же поправок, которые вводились, а мы вспомним те поправки по слиянию у нас высшего арбитражного суда, да, в единые, они также укладывались вот буквально в месячные позиции с точки зрения с момента оглашения инициативы до принятия этих поправок.
Так здесь тоже будет 3 месяца, получается.
Да, и об этом речь идет, что сегодня они были сформированы. Они были, эти поправки, как сказал президент, внесшие эти поправки, они действительно были выверены уже и основаны на позициях народа, на воле народа, тех проблемах, которые ощущаются с точки зрения государства. И в рамках процедуры, они это вполне достаточно процедуры, если этим заниматься. Если попытаться потянуть резину, то, конечно, можно волокитить на протяжении многих лет и многих годы. Я, кстати, хочу заметить вот пример, исторический пример. Та же 27-я поправка, которая была принята в Соединенных Штатах Америки, последняя поправка, она была внесена более 200 лет назад. Приняли вот ее, по-моему, в 12-м году.
7373948, телефон прямого эфира. Господа, я попрошу вас надеть наушники, наши слушатели к нам присоединяются.
Я добавить...
Да, конечно, Евгений,
да, прошу. Ну, я немножко здесь, у меня немножко другая точка зрения. Я считаю, что если бы обсуждение было немножко подольше, ничего плохого в этом бы не было. Ну, понятно, что это нужно для того, чтобы побыстрее ввести главу Государственный совет. Я не против, думаю, что... Государственный совет совершенно не помешает, и реальности нужно отражать. Есть некие реальности, которые пусть лучше будут как-то нормативно урегулированы, чем никак. Потому что политическая воля выше правовой. Но меня немножко смущает то, что взаимодействие высших органов власти плохо прописано между собой. Какая роль у Государственного совета, какая роль у Государственной думы, у Совета Федерации сейчас, вот их взаимодействие, президент, вот это взаимодействие...
Но разве это не перепрописали лучше по отношению к тому, как это прозвучало в январе сейчас?
Я думаю, что нужно... Я бы над этим еще поработал, потом есть еще такие вот серьезные поправки. Меня, честно говоря, смущает и голосование в юбилей Владимира Ленина. Я понимаю, сейчас левый тренд, и люди хотят. Но Конституция – это такая вещь, которая должна быть прочной. В 93-м году...
Вы полагаете, это должен быть референдум?
Нет, я полагаю, значит, Конституция может быть и, значит, как бы де-факто, как некий компромисс государства, как в 93-м году.
Ну да.
Она была после расстрела парламента принята под давлением Ельцина, когда народ, испугавшись, возможно, гражданской войны, проголосовал, давайте вот так, давайте закрепим, и все. Сейчас она явно была во многих частях написана на коленке. На коленке под диктовку каких-то не тех людей, советологов каких-то там иностранных. Но сейчас я бы, может быть, действительно так, что-то сейчас внести, наиболее прошедшие сито хорошего обсуждения, поддержанные людей, большинство людей. Но я бы продолжил работу над Конституцией, над серьезными основополагающими вещами и, прежде всего, взаимодействие высших органов органов государственной власти и управления.
Это Евгений Тарло, Игорь Борисов. Тут 162-й, пока мы говорили с Евгением Тарло, еще один вопрос написал. Вот мы говорим о вызовах, о необходимости сейчас ответить на эти вызовы. А 162-й пишет, а есть ли гарантии того, что, к примеру, следующий президент не возьмет и не поменяет Конституцию?
Так вот, как раз вопрос, почему срочно и почему надо это делать и дальше двигаться вперед. Не хотелось бы переходить, вот я как бы возразить Евгению Георгиевичу в этом вопросе, в перманентное изменение Конституции по всем статьям обсуждать и дальше двигаться. Я вот здесь, речь идет о чем? Что сегодня внесены поправки в рамках той конструкции, которую мы принимаем, с той соглашаемся, мы продолжаем дальше работать, а не обсуждать это вечно, внося какие-то определенные поправки. У нас все специалисты, можно брать любую статью Конституции, и мы соберем, знаете, миллионы предложений, как ее поменять.
Но гарантии того, что завтра кто-то не возьмет и не поменяет Конституцию, они есть?
Вот здесь и надо говорить, что это непостоянный процесс. У нас вот средний срок в мире изменения Конституции, это где-то около 15 лет внесения поправок. Да, если о жизни Конституции, он гораздо дольше, то есть при принятии Конституции. Вот здесь не надо зацикливаться. И отсутствие определенного норм говорит о гибкости системы и возможности менять уже в том числе федеральными конституционными законами, либо федеральными законами регламентировать деятельность того же Госсовета в зависимости от возникающей ситуации. Опять обсуждать, принимать, но оперативно менять, если будет такая необходимость. Поэтому мы должны согласиться, и я бы посчитал, что нам нужно идти от противного, относясь идти или не идти голосовать за эту конституцию. Есть ли моменты, которые раздражают, с которыми человек абсолютно не согласен в рамках развития, тогда он, наверное, должен принять решение, что я голосую против. Но если в целом он согласен с тем положением и общей концепцией развития нашего государства, он должен принять это решение и поддержать дальнейшее поступательное развитие нашего государства.
Голосование у нас. Если сегодня вы готовы уже давать ответ, готовы ли вы голосовать за предложенные изменения в Конституции? Варианты ответа: пойду голосовать и поддержу, пойду и проголосую против, и вообще не пойду голосовать. Три варианта, говорит радио, говорит МСК, наш телеграм-канал, подписывайтесь, голосуйте. И такое же телефонное голосование прямо сейчас заводим, у вас будет 3 минуты на голосование. Пойду голосовать и поддержу, 134-21-35, пойду и проголосую против, 134-21-36, не пойду голосовать вообще, 134-21-37. Голосование пошло, принимаем звонки, 7373-94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич. Вот на взгляд гостей, как поправка не допускать умаления подвига в Великой Отечественной войне коррелирует с действительностью, ну, в частности, с такими фактами, как маскировка мавзолея, замалчивание заслуг там Сталина, его военачальников, маршалов, генералов, различная трактовка периода Великой Отечественной войны в исторических учебниках и так далее.
Прошу, кто будет отвечать? Евгений Тарло, да?
Если можно еще раз.
Хорошо, Игорь Борисов. Ну, про умаление, да.
Давайте еще раз. Я, честно говоря, ну, вот хочется, вот здесь как раз и хочется фактуры. В чем умаление? У нас сегодня не умаляются заслуги генералов наших, героев Великой Отечественной войны.
Некоторые полагают, что Сталина заслуги умаляют.
Как умаляется? Сегодня пытается дать объективную оценку личности, причем она еще, повторюсь, не умаляется. Существуют и более жесткие оценки его деятельности, но она сегодня не воспринимается как позиция государства по этому вопросу. Он упоминается в учебниках как руководитель СССР, и мы, опять же, вносим,
ну, вот мы написали, определенную, да. Мы написали в Конституцию, нельзя умалять. И что произойдет?
Да, вот в этом плане наш ответ, что мы не можем сегодня и не сможем завтра как бы воспринять предложение наших соседей, речь идет прежде всего вот этих оголтелых западных критиков.
Ну, то есть, чтобы просто даже предложений не было.
Действия России, да, чтобы они даже не пытались вот это вот давление, попытка изменить историю, снести советские памятники, переписать учебники, переписать исторически значимые факты.
Евгений Тарло, еще раз все-таки про умаление настаивают много. Тут пишут, если мы пишем в Конституции, нельзя умалять подвиг народа в Великой Отечественной войне, а что тогда получается? является предыдущие войны, 812 год, там пишет Виталий. Ну, то есть, ну, как так, бы сейчас, не очень понятно.
Ну, 812 год вообще Российская Федерация не участвовала. Но, на мой взгляд, я бы поставил про преемственность. Потому что мы с вами вот чувствуем свою преемственность. Победа в 812 году, это наши предки сделали. Тоже
да.
И тоже мы против умаления этого. Но сейчас есть некая политическая актуальность. И то, что сейчас происходит в мире, к сожалению, в Европе, пытаются принизить подвиг советского народа, российского народа, Великой Отечественной, во Второй мировой войне. Этого мы не допустим. Мы должны четко предупредить, на ранних поступах не выйдет.
Останавливаю голосование и традиционно спрашиваю, как думаете, какова доля тех, кто говорит, пойду голосовать и поддержу?
70%. Я думаю, там примерно все по 1/3.
В общем, да. Примерно так. Нет, на самом деле, по телефону 18 и 27, по интернету в Телеграме, пойду и проголосую против 39 по Телеграму и 50 по телефону. И, наконец, вот около трети говорят, я не пойду голосовать. То есть можно представить себе совершенно точно, что из нашей наоборот, аудитории да? 2/3 планируют на голосование пойти. То есть явка предполагается высокой. Программа «Своя правда». Сегодня с нами были Евгений Тарло, президент Фонда правовое государство и член Совета при президенте по правам человека Игорь Борисов. Я благодарю вас. Спасибо.
Всего доброго.